Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня не столько о телевидении, сколько о том, как оно освещало, отражало, реагировало на то, что происходило вчера, ну и вот в минувшую неделю, главным образом. Но прежде всего, ночь после выборов, как на экране подводили итоги, почему государственный канал «Россия-1» устроил дискуссию, похожую на прямые эфиры 90-х годов, и, наконец, как телевидение устроилось рядом с параллельным процессом такого гражданского сетевого участия, активности, которую продемонстрировали все сети, и все, что вчера, собственно, до вечера творилось в социальных сетях, социальных медиа, и вся эта активность вполне позволила очень многим наблюдателям говорить о том, что впервые российские выборы проходили в контексте двух информационных потоков, параллельных. Одного официального и главным образом телевизионного, и другого, вот этого сетевого. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим и обсудим, какие же выводы из всего этого можно сделать. Со мной в студии медиа-аналитик Василий Гатов. Добрый день.
Добрый день.
Телеведущий канала «Совершенно секретно» Антон Меркулов. Здравствуйте, Антон. И, как я понимаю, теперь тоже уже, как все конвергирующие журналисты, перетекающие в социальные сети, во всяком случае, движущиеся в направлении тоже медиа-эксперта.
Пророк, который двигается в направлении обычной журналистики.
Обычной журналистики. Социальный пророк в сторону обычной журналистики. И мои коллеги, телевизионные обозреватели газеты «Московского комсомольца» Александр Мельман и Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости, я вас всех приветствую.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, так вот, я очень коротко скажу тем слушателям и зрителям, которые вчера после полуночи все-таки легли спать и не стали дожидаться того, что же происходило. В общем, не происходило особенно ничего, если говорить о той картинке, которую мы наблюдали 10 лет назад, потому что на Первом канале, ну, подводили итоги через новости. После полуночи на НТВ и на Первом канале пошли художественные фильмы. А вот на канале «Россия» случилось нечто удивительное. Похоже, предвосхищенное, потому что всех людей, которых туда позвали, от Шаргунова до Иры Ясиной, от всех представителей партии, которые, в общем, к ночи уже говорили о более чем сильных нарушениях, вот это вот было такое довольно странноватое для государственного канала зрелище. Ну и конец, конечно, все то, что творилось в социальных сетях. Опять же, кто там не бывает, то, может быть, не почувствовал этого такого революционного кипения. Вот то, кто там находится, точно совершенно ощущал этот параллельный процесс. Поэтому у меня сначала к традиционным обозревателям вопрос. Что мы вчера такое наблюдали на государственном канале, когда Соловьев объявил нам практически политический рассвет? И почему его быстренько свернули? Потому что обещали до трех ночи ведь. А уже к двум все свернули после того, как Миронов и Явлинский сказали то, что они сказали про подвисшую систему и про то, что есть политическое решение. И потом пошли, в общем, чудесные фильмы «На орбитах битва за Москву», а «На России любовник». Концептуальные такие названия вполне. Ну так что, как вы думаете, произошло вчера?
Сереж.
Я думаю, что Россия дала слово, в принципе, тем людям, которые, в принципе, его были не сильно, не шибко им владели до вот во всю эту кампанию предвыборную. Это была такая попытка разобраться, и некий такой был хорал, некая такая была веча, Вот, некое, если хотите, такой свисток, который ушел пар, чтобы крышку не сорвало. На мой взгляд, конечно, такие беседы были бы очень намного интереснее, конечно, до самого события, чем после, потому что это напоминало больше размахивание кулаками после драки, да?
Ну, все равно, потому что эфир-то так менялся, и повышался его градус
немножечко. Но все равно это было интересно, потому что это было на фоне других каналов, это, конечно, было неким прорывом, смотрелось, напоминало 90-е годы, когда было, возможно, там больше новомнения. И другое дело, что я не очень представлял себе, сколько можно говорить, потому что можно говорить было всю ночь об этом, да, но, как кто-то сказал из участников, по-моему, значит, предложив выбрать там гипотетически президентом самого Соловьева, вот, а нас, говорит, председателька правительства, мы бы, говорит, ничего не достигли. Он сказал в ужасе: нет, это я не хочу. То есть, как бы такой некое было символ того, что вот есть люди, которые молча приходят, берут на себя ответственность. А вот это такая большая тусовка, толпа, которая только может, в принципе, говорить, но мало кто может на себя принять ответственность.
Форматно там все тоже было хорошо продумано, потому что политиков, в смысле лидеров партии, запускали ненадолго, они быстренько произносили речь, им не давали возможность поучаствовать в диалоге с аудиторией, и отправляли. И новости, конечно, держали это, в общем, в каких-то рамках. То есть Соловьев все время, такое ощущение, что у него либо в ухе были полагающиеся вожжи, либо вожжи, которые они для себя определили, но просто набор участников, которых, как вы понимаете, конечно, звали заранее, говорит о том, что на государственном канале готовились к либо к варианту, который будет во время выборов, да-да-да, вы можете вступать, коллеги, либо на всякий случай, ну, так, в общем, думали, как реагировать на ситуацию.
На эту тему мне, кстати, очень понравилась пародия, которая шла параллельно на СТС, «Уральские пельмени», где вот эти дебаты.
А день выборов никто не
говорил? Вот. Нет.
И там была такая реплика: мы не стали приглашать первые лица партии, это уже надоело, мы решили пригласить последние затылки партии. Да. Ну, вот примерно.
Мне бы хотелось сказать, что...
Александр Мельман.
Да, с одной стороны, это был некий новый политический тренд, а может быть, это был просто эксперимент. В том смысле, что действительно решили, что наступает некая новая политическая ситуация, и, соответственно, она должна быть отражена на телевидении. То есть, по принципу, если ты хочешь победить своего противника, но не можешь это сделать впрямую, возглавь вот этот вот стихийный протест, что было доверено такому умелому господину, как Владимир Соловьев. Я, честно говоря, даже ловил себя на мысли, что я иногда восхищаюсь тем, как он это делает.
Ох, не знаю, глумливенько манипулировал, но ловко,
по-моему, конечно, это делал, и так как надо. И если это был, значит, эксперимент, то, может быть, что называется, поговорили, и, ну, там еще, конечно, будут впереди президентские выборы, и, может быть, тоже какое-то будет столкновение, но потом нас ожидает некое опять затишье и застой, там, как минимум,
боюсь,
на 5 лет,
вот
и, может быть, больше ничего,
ничего
подобного не случится. Если же это был тренд, то, наверное, это умно, это, опять же, со стороны государственного канала очень правильно, и может перерасти в некую новую ситуацию, ну, скажем, украинскую, когда на украинском телевидении, как мы знаем, есть абсолютная свобода слова, при этом мало что меняется во внутриполитической жизни, и что вот так как бы люди проезжают это, то есть говорите, но мы будем делать свои дела. Вот, может быть, хотят они это проехать, вот этот барьер, когда власть перестает быть сакральной, когда допускаются на телевидении некие вещи,
все
которые озвучивал
Шаргунов. Все эти слова были произнесены,
да,
что и про сакральность, и, кстати, да, заметьте, вчера было удивительно, как в этой аудитории слинял Жириновский. Просто сдулся, потому что и никто не захотел аплодировать режиссерско-актерскому «Спасибо Единой России». Абсолютно. Но это впервые было видно на экране за очень долгие годы.
Да, согласен. Потому что на дебатах он, что называется, зажигал и брал свои аплодисменты, но процентное соотношение, он был, наверное, разочарован тем, что получилось.
Ну, так вот это очень любопытно. У меня такое ощущение, что, с одной стороны, этого хотели, и 4 часа эфира так раскочегаривали, а потом как-то испугались, потому что дальше вот этот стакан воды, то ли он наполовину пуст, то ли наполовину полон, он стал не очень понятным. Он куда, полон или пуст-то?
Но, с другой стороны, они уже все, что хотели, сказали. И я все-таки думаю, что вот этого нового политического года, который был в 93-м году, когда действительно все остановили, слова «Россия, ты одурела», вот так не закончилось. То есть все достаточно правильно закончилось на канале «Россия» вчера.
Вы знаете, я должен сказать, что здесь первое, конечно, мы имеем дело все-таки с обществом, в котором все больше и больше воздействия на такие вещи начинает оказываться технология. И скорость подсчета голосов технологизируется, да, тут даже не важно, зависала система, не зависала. По большому счету, любой человек, когда-либо участвовавший в избирательных кампаниях, знает, что примерно после 17% подсчета цифры не изменятся. То есть речь идет о процентах, а процентах...
Тенденция не изменится.
Да, но тенденция уже показана. Да, примерно от 10 до 17%. После 17% уже не меняется, да, как практически не существует. И технологии нам будут обеспечивать это все быстрее, быстрее, быстрее. Да? На самом деле, сегодня так классическая модель избирательного процесса, это первое, что претерпит очень серьезные изменения под воздействием технологий. Потому что не имеет смысла всех этих избирательных ночей, ожидания, когда же проголосуют. В президентских выборах, поверьте мне, результаты мы будем, вот, скорее всего, уже даже 4 месяца, 5 месяцев нам до выборов президента, мы будем знать результаты.
Знать и знать, но обсуждать-то все равно будут.
Вот так, если будет повестка дня для
меня. Да. Ну, Чуров пообещал на 2015 год, что все в электронном виде будет. А, да,
тогда не нужно Правильно я понимаю, Вась, что, значит, вчера отчасти поддавливала ситуацию не только политическая ситуация, изменившееся представление аудитории, но и технология просто организации выборов.
Да, да.
И чем больше электронных историй даже в этой...
Знаете, проблема заключается в следующем, что в принципе, посчитать 2000 бюллетеней в среднем участок, там, от 2 до 4000 человек, посчитать это количество бюллетеней даже вручную, даже при перепроверках и так далее, это примерно 3 часа. Ну, объективно. Соответственно, как только они посчитаны, и как только составлен протокол, и он заверен комиссией, в принципе, он превращается в цифровой. И все, дальше все это происходит уже в цифровом виде, только вопрос заверения подписей. Цифровых какое-то время занимает. И по большому счету, как только голосование закончилось, отсчитываете 3 часа, и вы получаете в этот момент, мы знаем, близкий к окончанию.
И, честно говоря, я так подозреваю, вот то, о чем вы говорите, приблизительно в это время к единороссам пришли.
Да. Да-да-да.
Пары, товарищи.
Ань, ты меня опережаешь,
да? Выглядели по-разному.
Ты меня опережаешь, потому что я как раз к этому хотел привести. Значит, с каждым месяцем, это не относится к системе ГАЗ-выбора, это относится к системе заверения ключей там, и так далее, то есть внутренним делам системы. Это будет все быстрее и быстрее. Значит, поэтому основной вопрос, есть ли повод разговаривать, это повод, есть ли повестка дня.
Его всегда найдут на телевидении, если это захотят.
Поверьте.
Совершенно они не зависят от внешнего, так сказать, повода, который должен быть или нет. Они, если им нужно, они это сделают.
А какая у нас была повестка дня на предыдущих президентских выборах? А
какая разница?
Не, вы помните?
Я не помню.
Вы помните?
А при чем тут это не принципиальный вопрос.
Да, ну, обсуждение итогов.
Да, есть просто люди, которые обсуждают, вот мы так демократически собираемся.
Значит, а вот есть ощущение, что это может измениться. Это правда.
Вопрос именно в том, что какие бы ни были результаты в деталях, мы видим, что повестка дня, стабильность, ответственность одной партии, и как бы медленное, постепенное движение куда-то, причем на самом деле куда, это довольно плохо объясняется, потому что слишком разнородные силы представлены.
Конечной цели-то нет.
Да. Значит, она уже существенные группы населения не устраивают. Опять же, тренд голосования, там, пусть он был протестный, пусть местами он был по принципу за кого угодно, кроме, да, значит, показал, что общий тренд влево, откровенно тренд влево.
Он всегда в России, в общем-то, влево, там, кроме начала
90-х. Потому что не было правых
представленных. Да, вопрос, что бы было, если бы были представлены, например, последовательные либералы, да, последовательные и желательно не скомпрометированные в общественном сознании.
Где вы таких найдете?
Возможно, их надо строить.
Их компрометировать
потом очень легко. Но в любом случае, кстати, значит...
Я должен вам сказать, вот я, как человек, который очень внимательно следит за политическими трендами в социальных сетях, причем не только в российских, я могу вам сказать, везде сейчас идет очень серьезная дискуссия про новый консерватизм, новый либерализм, оформленный через выражение своих интересов в реальном времени или приближенном к реальному времени. Я, к сожалению, просто сейчас не возьмусь давать прямо адреса. Например, в Голландии, в Нидерландах идет большая внутренняя интернет-дискуссия с миллионами людей участвующими, потому что людей не устраивает ряд правых партий. Кстати,
и вообще традиционный язык, это очень заметно. Мы вернемся к этому разговору, дадим слово, наконец, Антону, сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор, мы обсуждаем ночь после выборов и то, что происходило вчера в социальных сетях, потому что, в общем, все сходимся во мнении, что впервые выборы в России прошли при существовании и давлении, и влиянии друг на друга двух информационных потоков того, что происходило массово в гражданском сетевом секторе и в официальном информационном потоке, прежде всего телевизионном. Сергей Варшавчик, Александр Мельман, мои коллеги, телевизионные обозреватели, и специалисты в области как раз вот социальных медиа, Василий Гатов и Антон Меркулов, который еще и телевизионный ведущий, который может вот посмотреть на эти обстоятельства с двух сторон. Какие у вас впечатления?
Я не могу выписать на обстоятельства с двух сторон, потому что я человек исключительно из интернета, и про существование телевизора знаю просто потому, что там меня...
Показывают.
Да, меня там иногда показывают. И поэтому за всем, что происходило, естественно, следил с мобильного телефона, был за границей, и беспрецедентное количество сообщений в социальных сетях, активность просто бешеная, учитывая, что было большое давление, пытались класть атаками информационные ресурсы, начиная
от
Москвы, кончая Live Journal. Соответственно, люди пошли в социальные сети и начали обсуждать, и как-то, опять же, активно выражать свою позицию. Есть ощущение, конечно, что это не все пошли, не все ломанулись, и нет такого, что вдруг внезапно жители России стали политизированы, внезапно стали как-то интересоваться выборами. Но те активные участники этого процесса, тем более в массе своей все-таки до сих пор в социальных сетях наиболее активны это люди пишущие, люди говорящие, они генерировали столько информации и столько всяких событий, что это, конечно, я не знаю, сейчас вот пока еще нет никаких данных, но я думаю, выборы в России были прошедшие абсолютно пиковые по активности людей.
Я могу по Твиттеру сказать, доходило до 45 тысяч написанных в кириллице сообщений в секунду.
Да. Я могу сказать по живому журналу, что давно не помню такого вот потока просто политических постов, которые направлены были на одну и ту же тему. Примерно вот идти, не идти, обсуждал, какие-то нарушения.
Ну, так, это тоже, постоянно можно говорить, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, везде голосовали, везде подводили итоги свои.
Но Фейсбук и Твиттер не клали, в отличие от ЖЖ.
Ну, они большие, да. Вы понимаете, есть, кстати, еще тут одна проблема, что участие в дискуссии очень эмоционально тяжело. То есть, сидеть постоянно с мобильным телефоном, кому-то отвечать. И сейчас, я думаю, сегодня, завтра, послезавтра, все будут очень долго от этого отходить, просто потому что нельзя долго погружаться в этот процесс, заниматься политикой. И как-то все эти настроения, я надеюсь и думаю, что они утихнут и в конце концов сойдут на нет вплоть до
следующего марта. Да. Если это... Потому что, да, возбуждение на самом деле нарастало лишь последнюю неделю так серьезно в сетях. А вчера было ощущение, что так это просто раскачалось. Да. Вот было просто видно.
Ну что-то выбрали. Да, вот результаты экзит-полов. Вот это
все. Это было видно потому, как выкладывалось все в YouTube, как интернет-телевидение от Новокузнецка до Челябинска делало сюжеты, как люди снимали на мобильные телефоны, как все об этом друг другу рассказывали.
В общем, гражданское общество
Ощущение такое было.
Символ гражданского общества.
Нет, то есть, получается, что на этих выборах сошлись партии интернета и партии телевидения. Очень как бы четко.
В этом смысле они сошлись. И это
можно я одно маленькое замечание по поводу? Вот я еще думаю, интересная вещь, которая пришла мне в голову, при, в ваших рассказах про ночь на России, да. Потому что я-то должен честно сказать, я смотрел «Дождь».
Мы все переключали.
Вот, да, значит, я смотрел «Дождь», но да, извините, коллеги, с «Дождя», на самом деле, согласен. Не очень абсолютно. Мне все это нравилось, но это был единственный канал, который можно было смотреть через интернет, более-менее нормально, потому что НТВ ужасная была картинка. Ужасно.
А «Дождь» очень хорошо вообще весь день. На самом деле, до вечера вот. «Дождь» вообще очень прилично.
До вечера. Можно я вам скажу интересную вещь, что я думаю, и здесь я скорее бы адресовался вам, Анна Григорьевна, что на ВГТРК тоже есть некая, может быть, она не произнесенная, внутренняя дискуссия про паблик сервис.
Может быть.
Что на самом деле это не телевидение правительства, а что все-таки это телевидение страны.
Все сложнее, конечно.
Да. Вот. И что это внутренняя дискуссия, что это внутренняя дискуссия, она есть. И в частности, в отличие от Первого канала, ВГТРК не может себе позволить одного Петра Толстого в вечернем
Потому что это главный государственный канал страны.
Это не главный.
России.
Это не главный государственный. Вот в том, что
и дело. Это все-таки движение в сторону общественного телевидения.
Они могли бы это не пойти. Они тоже могли бы кино показать.
Нет. Точно так же, как и наш с вами работодатель, это не государственное агентство, а национальное агентство. Да? Мы можем иметь любую форму. Мы можем иметь любую форму, но на самом деле немножко все чуть-чуть сложнее.
Да, и я думаю, что здесь, возможно, есть какая-то еще и дальняя история, и в этом смысле мы посмотрим, как будут развиваться события. Либо это не случайно же Соловьев и дебаты делал так, как он делал. Ни один другой канал себе не позволил сделать дебаты все-таки событием.
Ну, в дебатах он был больше модератор, а здесь уже оторвался по полной программе.
Неважно, это был единственный канал. Не случайно его так в голос хвалили, благодарили все.
Все благодарили.
Оппозиционеры, приходящие.
Ну, других просто такого Соловьева нет.
Нет. Не было формата еще, да. И не было времени. Все-таки его показывали после 10 вечера, а не в 7 утра.
Да, это прайм-тайм.
И это в этом смысле очень важное решение именно канала.
И рейтинги росли, вот эти дебаты. То есть сначала они приближались к нулю, потом росли, реально было внимание к ним. Реально потом.
Ну, мы сейчас прервемся на новости. Вечером мы будем обсуждать, конечно же, итоги выборов. И будем говорить о том, кто же, в общем, победил и кто проиграл. Будет ли новый парламент местом для дискуссии, изменится ли настроение в обществе и каковы перспективы парламентской и непарламентской оппозиции. В студии, конечно, придут ко мне политики.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство в 2/3 голосов от общего числа депутатов. В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Глава Центра избиркома Владимир Чуров сообщил, что на данный момент в ЦИК поступило 117 жалоб на нарушения в ходе голосования 4 декабря. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» заявляла, что получила около 1500 сообщений о различных нарушениях. Сегодня оппозиционное движение «Солидарность» проведет в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. Вчера в российских городах были задержаны около 350 участников несогласованных акций оппозиции. Из них 258 в Москве, сообщает МВД России. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. В Бонне сегодня открылась крупная международная конференция по Афганистану. Будет обсуждаться развитие страны после полного вывода войск НАТО в 2014 году. Президент Франции и канцлер Германии проведут сегодня переговоры по вопросу о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Евросоюза. Глава органов госбезопасности КНР, член политбюро китайской компартии Чжоу Юнкан предупреждает об опасности волнений на социальной почве в стране. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем обсуждать, как вчера телевидение, социальные сети, социальные медиа, а главным образом ведущие политики и люди подвели итоги выборов, потому что в сетях люди, конечно, подвели их сами, это совершенно точно. А вот на телевидении они смотрели на то, как их подводят политики, журналисты и ведущие. Ну, на самом деле, эту возможность, вернув таким легким подобием в 90-е годы, обеспечить государственный канал России, и вот сейчас некоторые из моих гостей полагают, что это не все так просто, и не только это решение политического верха или умного, чующего ситуацию руководителя Олега Добродеева, но, скорее всего, и такая вот тенденция, когда все-таки общество начинает ощущать себя обществом, вот этот самый средний городской класс точно понимает, что ему нужны трибуны и площадки, и государственное телевидение так или иначе дрейфует в сторону общественной службы. А это мнение Василия Гатова, он сегодня с нами в студии, медиаэксперт. Антон Меркулов тоже медиаэксперт, специалист в социальных сетях и ведущий канал «Совершенно секретно», и мои коллеги Александр Мельм из «Маковского комсомольца» и Сергей Варшавчик, телеобозреватель РИА Новости. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Я все-таки хочу еще у Антона уточнить вот какую вещь в связи со всеми этими вот атаками, хакерами и положившими. Означает ли это, что вчера мы, вместе с тем, что мы наблюдали такую активность людей, и можем сказать, что эти выборы происходили и в социальных медиа, мы наблюдали и довольно серьезную активность противников.
Да, безусловно. Я добавлю к вашей еще про телевидение один важный момент. Сегодня технологически мы пришли к тому, что формально каждый из нас может запустить свой телеканал, свою радиостанцию, свою какую-то, не знаю, газету, свое медиа достаточно быстро, оперативно, и составить при этом, если это там человек с аудиторией уже, и составить конкуренцию государственным каналам в том числе. Пусть это в абсолютных цифрах, естественно, никакая не конкуренция, но для аудитории, которая не находит в государственных СМИ той картины, той информации, там, того, что происходит на самом деле, это вполне конкурентоспособно. И как раз эти самые атаки подтверждают то, что, видимо, кто-то начинает бояться того, что люди могут это обсуждать, хотя вот, на мой взгляд, тут больше, на самом деле, вопросов, нежели ответов, потому что чем больше атаковать, тем больше внимания к этому привлекается, потому что если бы никто никого не трогал, случилось бы чудо. Потому что все бы спокойно посидели бы, пообсуждали бы, понаписали бы 1000 твитов и 1000 комментариев, и спокойно легли бы спать. Но тут зачем-то, я не понимаю, какие идиоты это делают, начинают досить там «Эхо Москвы», «Коммерсант»,
газету.
Там, вот газету. Мы только буквально сейчас, выезжая с техранча, поговорили с Антоном Борисовичем Носиком. Он сказал, что это была самая сильная атака на ЖЖ за всю историю вчера. Самая сильная атака.
Ну, так, ну, можно предположить, это что, власть? Или вот очень странно вчера себя вели акционеры «Эхо Москвы», тоже говоря, что это не имеет отношения к политике. Что это? Это все-таки спецслужбы? Это какие-то тоже
центры, которые... Я сомневаюсь, что это спецслужбы. Очень, очень сомнительно, потому что чем хорош интернет, тем, что это достаточно прозрачный...
Быстро становится известно. Но тем не менее, вы же не можете сказать, вы говорите «кто-то». Эти «кто-то» были вчера сильные, объединенные и концентрированные.
Можно я замечу? Да. В интернете не существует границ.
Да.
Спецслужбы всего мира работают на территории всего мира в интернете. И если и каждый из них следит за другой. Я думаю, что Антон со мной полностью согласится. Да. Невозможно в российском домене осуществлять массовые акции и не быть засвеченным. Угу. Поэтому у меня есть подозрение, что это, скорее всего, назовем это так, околополитические заказы. Угу. Это дорого, но представимо, но организовать подобные атаки.
Даже... И вы знаете, что уже есть такие исполнители?
Смотрите, называть конкретные имена как-то непонятно, потому что, ну, что людей обвинять. Но вот чисто субъективно есть подозрение, что это на каких-то не очень высоких политических кругах принимается решение, потому что допустить, что реально какие-то кретины сидят в администрации президента, мне страшно, потому что если там сидят люди, которые принимают такие решения, то это... Это ужас.
Да, потому что, на самом деле, это прямой путь к Египту. Реально прямой путь к Египту.
Да. Но при этом есть же бюджеты.
Конечно.
Их надо как-то тратить, их надо как-то осваивать. Видимо, кто-то предложил, кто-то согласился, деньги дали.
То есть инициатива с мест такая, да?
Да, исключительно инициатива с мест, потому что, вот, ну, правда, если сейчас допустить, что это личный приказ Суркова или Костина, то это, ну, ребят.
Ну, на самом деле, глупость, она такая всемирное это понятие, и поэтому допустить, кстати, это можно, потому что такого, когда в глобальном масштабе мы видим, что когда делали что с Прохоровым, и откуда это все шло, и вот эта вот глупость, которая вылезла, мы знаем, в общем-то, приблизительно, откуда
это делал. На самом деле,
этой
осенью глупостей политических сделано много.
Как это делается с Южной Осетией на выборах и так далее. То есть глупость, она может быть и в самых верхах, надо это тоже допускать. Это люди. Людям свойственно иногда быть глупыми.
Я тоже думаю, что вне спецслужбы им проще просто по суду там или вне суда закрыть просто какой-то либо сайт, да. Это,
ну, «Росохран» там тоже вчера возникало, но, в общем...
Газета «РУ» об этом писала, подробная большая статья, киберпреступные группировки, которые получают такие заказы хакерские, и они кладут любые, значит, сайты на какое-то время. Я согласен с Антоном, что смысла в этом большого я не вижу, потому что потом это все восстанавливается, но периодически в этом году «Живой журнал» клали несколько раз, упорно и усиленно. И было такое ощущение, что тренируется перед какими-то событиями. Вот.
Другое дело, я слышал версию, естественно, вы тоже, наверное, теории заговора, насколько она уж глупа, не знаю, что это просто люди сами себя таким образом обрушивают для собственного пиара, чтобы отработать деньги Вашингтонского обкома. Давайте примем это как глупость, но, знаете, вот, я говорю, реальность такова, что все может быть в этой ситуации. Не хочу никого подозревать, естественно. Все-таки я думаю, что это прав Антон.
Хорошо, Антон.
Во всяком случае, резюмируя... Ничего такого, что можно было скрыть, не получается. Все равно все выплывают какие-то вещи.
Но, тем не менее, никто из вас не может сказать, кто эти люди, и кто это так централизованно и направленно делал.
Знаешь, даже если бы я мог сказать, я не смог бы это сказать, потому что это нужно судебное решение.
Доказывать, понятно. Вот именно. Хорошо.
Как нам вчера объяснил товарищ Чуров, что нарушением считается только нарушение, признанное Центризбиркомом.
Неважно, как вы проголосуете, важно, как мы посчитаем.
Нет, это еще лучше, да, как бы.
Мы видели, как они считают на, так сказать, столбиком,
да. Тем не менее, хорошо. Я вот нашим экспертам сетевым и телевизионным тогда задам вот какой вопрос. Означает ли все, что мы наблюдали вчера, это была все-таки такая концентрированная история, что официальный поток, прежде всего телевизионный, все более и более будет зависеть от того, как на него будет давить вот эта массовая социальная среда? Или это ничего пока в России не означает? То есть в марте вы прогнозируете, не Египет, не Ливнет, если глупости никаких тоже не будут делать, хотя все тоже, опять же, может быть, но как это изменит медиасреду? Изменит или нет?
Ой, я вам сейчас прекрасную историю расскажу. Сидел я в городе Лондоне, общался с человеком, mm-hmm. который мне рассказал. Приезжаю я в Великобританию и начинаю искать, где вот тут блоги, там какие-то сайты, в которых пишут действительно правду, где вот сидит какая-то оппозиция, как мне их найти. Искал он, искал, не нашел.
Он работал на Rush Today.
Не-не-не-не. Он искал и не нашел, потому что в общем и целом набор СМИ, существующих СМИ отражает позиции всех течений общества. Поэтому существование каких-то альтернативных СМИ, как это вот в России очень много, их просто нету.
Все на поверхности.
Да, потому что каждый для себя может найти там вот Guardian, там для одних, Times для других. А в случае же России получается такой коллапс, что при всей качественной технологической телевизионной продукции, которая есть, большой слой населения, который вот формируется, не находит для себя реальной картины мира. И, соответственно, как только он не находит, он начинает ее или создавать сам посредством там LiveJournal, Twitter, Facebook и других социальных сетей, или начинают кристаллизироваться какие-то альтернативные издания, которые вот мы смело можем сказать набор ресурсов, которые вот совсем альтернативные, там совсем другая картина, нежели чем на госканалах. По идее, если это будет дальше развиваться, то всем госканалам придется меняться. Потому что тогда будет вообще два мира параллельных.
Дайте я так скажу. Телевидение уже активно питается интернетом, имеется в виду, берет истории, которые вот необходимы для ток-шоу и так далее, каких-то совершенно там невероятных вещей. Но в ответ, значит, принцип пока работает такой на телевидении. Не показали, нет события. Когда количество пользователей Рунета в России сравняется с количеством тех, кто смотрит телевизор, тогда можно будет говорить какие-то возможности. Просто огромный пласт людей в нашей стране, он абсолютно выключен из интернета, они получают информацию из телевидения.
Да, но тем не менее, вот вчера я вам
расскажу ту же историю с телевидением. Телевидение пока остается основным средством
массовой информации. То есть, «Дождь» вы все уже назвали, и мы видели, что как только, это тоже очень любопытный феномен, мне кажется, вы говорите, что вы смотрели «Дождь», я тоже на него после 9 периодически переключалась, но в силу того, что я понимаю, как работает вот эта вот массовая история, я понимала, что если страна и смотрит, то смотрит Соловьева, поэтому я сидела около и просто мониторила Соловьева, а на «Дождь» переключалась, он у меня в интернете действительно шел фоном таким, и я понимала, что там происходит, какие они рисуют, кого приглашают, с кем общаются, и оно проигрывало. С точки зрения зрелища энергии того, что называется телевидением. Хотя, еще раз, это сейчас, хотя с точки зрения обсуждения на «Дожде» для многих и, может быть, даже сетевых людей, это было интересно. Еще одна картинка, сейчас вы это прокомментируете, которая, опять же, была зафиксирована мною днем. Вот все лежит, от «Эхо» до «Коммерсанта», в том числе «Коммерсанта» со всем его сайтом. Но идет. У меня даже в телекомовском, не в пакете, не в цифре, идет канал «Коммерсант ТВ», в котором нет ничего. И только Твиттер сообщает о том, как напряженно вот все происходит в сетях, и как все лежит, да, и как все голосуют.
Да, канал «Коммерсант» почему-то не давал ничего.
А канал не просто не формулировал, ну, потому что я знаю, там автоматически машина формирует вот эти вот новости, поэтому Хорватия сменялась выборами. Вообще, это такая гибридная история, не совсем телевидение. В этот момент должна была быть студия, разговор, интерактив и зрелище, а телевидение «Коммерсанта» этого не давало. Значит, все-таки имеет значение, у телевидения есть какая-то специфика, которая эмоционально в такие истории и в такие события держит.
А может быть, у них просто у «Коммерсант ТВ», может быть, мало ресурсов, потому что на радио «Коммерсант ФМ» все это было, да?
Правильно.
Вся эта дискуссия. То есть все ресурсы ушли туда.
А вот
«Коммерсант ФМ» это немножко маргинальный такой канал, который себя еще никак не
спозиционировал. Он не маргинальный. Это тоже новое телевидение, которое не телевидение.
Я хочу сказать про эффект телевидения. А вот вы замечали, когда вот смотрите, условно говоря, какой-то фильм на DVD, и этот же фильм показывают на телевидении, чувства другие абсолютно, когда ты смотришь по телевидению, эффект, что смотрят миллионы с тобой.
Но даже этого никуда не уйти. Ты ничего не делаешь, это эмоциональная включенность.
Любой, у интернета такого нет.
Любой человек, который занимается прогнозами, медиапрогнозами, говорит, что самый большой вопрос – это вопрос того, как социализировать телевидение.
Да.
То есть как совместить социальное потребление с телевидением. чтобы вот это вот ощущение, о котором говорит Сергей, типа, что со мной смотрят миллионы, чтобы его ощутить в лайках, в каком-то вообще нереального времени и так далее. Здесь очень большие, как бы, события произойдут, я думаю, в ближайшее время.
Технологии-то тоже изобретаются, да, что можно смотреть, монтировать вместе в скайпе и так далее.
Да, и это мы еще не очень понимаем, как это будет выглядеть, но то, что там будет какой-то очень серьезный медийный прорыв, это факт.
Василий, можно я скажу, как уже можно примерно, условно говоря, вы заливаете ролик на YouTube и смотрите количество просмотров. Вот он, миллион, второй. И есть какой-то вот этот такой. Но в основном, конечно, вы правы, пока сопричастность очень тяжело.
Во-первых, парадокс с YouTube, что он не дает статистику в реальном времени, хотя они очень хотят и очень-очень прямо ведут к этому. Мы знаем, мы разговаривали летом с YouTube об этом. Плюс Google намекает, что готовится система сетевой социальной репутации, которая резко усилит точки концентрации. Да, как бы, то есть, если у меня очень высокая репутация, то моя рекомендация очень дорого стоит.
Телевидение тоже не дает сиюминутной. Ты только догадываешься.
А это просто мы очень... Мы телевидение довольно старый медиум.
Ну, слушайте, да, это мы психологически просто.
50 лет люди уже... Представляете, что будет через 50 лет с точки зрения там, влияния социальных сетей реального времени?
Я думаю, будут фантастические вещи,
которые мы не можем. Мы даже не можем представить этот мир, да? Вот. И поэтому там вот, может быть, маленькое еще замечание, что две реальности, да? На самом деле, сходящиеся реальности, они сходятся, они категорически расходятся в больших городах.
В больших городах, да.
Они вообще не пересекаются в деревне, они начинают сходиться в средних и малых городах. И вот сейчас, когда пойдет локальная статистика, выборы в ЗАГС-собрание, мы, кстати, давайте скажем честно, во многих больших городах «Единая Россия» проиграла выбор,
конечно, в ЗАГС-собрание. Конечно. И это вот было понятно даже потому, как реагировало вот это вот местное либо интернет-сообщество, либо маленькое телевидение, либо их внутренние сети.
Да, И здесь это уже не вопрос адмресурса, это уже не вопрос. Это уже и как только пересекается определенная граница, очень страшно становится. Потому что на самом деле подавляющее большинство людей, участвующих, например, в фальсификациях выборов, они это делают либо за небольшие деньги, либо из страха. А страх оказаться исключенным... Тобой любимый Кастель сформулировал, исключение из сети более страшное наказание, чем не включение в сеть. Такой принцип сетевого общества, что быть выгнанным из сети страшнее, чем быть
невключенным. И я себе представляю, если все большее количество людей будут снимать на мобильные телефоны этих всех несчастных учительниц, директоров, людей, которые вынуждены потом будут выходить.
Можно я расскажу маленькую историю? Я вчера пошел голосовать в свою родную школу, в 152-ю, значит, на аэропорте, с маленькой девочкой Сашей. Да. 4 лет. И меня встретила директриса школы прямо вот в дверях, столкнулась с ней. Она была завучем, когда я учился. Она так радостно меня опознала, там, то, сё, 5-10. Ну, и потом приглядывая, куда пойдет учиться девочка. Я так, в общем, честно сказал, если так все пойдет, точно не в вашу школу и, боюсь, даже не в российскую. И было видно, как, в общем, достаточно уверенная в себе немолодая женщина как бы сдулась, потому что ей было неприятно слышать это от своего собственного ученика, взрослого и состоявшегося человека. Я думаю, что в этом смысле то, что сейчас довольно активно обсуждается, что эти люди, которые были вынуждены этим заниматься, в отличие от тех, кто заказывал это, у них есть стыд. И они боятся быть исключенными из того круга, которому они хотят принадлежать.
И это фактор, который тоже надо иметь в виду, и который при развитии, видимо, вот всех социальных медиа, и чем больше их будет, особенно у молодых людей, тем более это будет, особенно в маленьких сообществах, влиять.
Скажи, пожалуйста, Антон, а ВКонтакте как вообще на выборы реагируют? Ты следил за этим?
ВКонтакте запустили самое большое голосование.
Самое большое голосование. Мне вчера дочь и однокурсники ее рассказывали.
И самое смешное, что все голосования в интернете, по моим каким-то предположениям, они никакую реальную картину на самом деле не показывали. И то, что сделали ВКонтакте, не знаю, сами они это сделали или их попросили, это тоже какой-то такой экшен, потому что ни одной из СМИ, которая проводила, и там в ЖЖ какие-то, не могли себе позволить такого масштаба. Плюс стоит отметить, что все-таки нажать в интернете на галочку «я пойду голосовать за тех-то», очень много параметров. Во-первых, не значит, что человек пойдет, не значит, не пойдет.
Не значит, что так проголосовал.
Да, не значит, что так проголосовал и так далее. Потому что, например, там, в случае партии «Единая Россия», но кто в Москве вам честно вот в глаза признается, да, я ходил, я проголосовал за «Единую Россию».
Так нет, вчера и на канале «Россия» бесконечно говорили о том, что это самый молчаливый зритель. Они с этого начали с 9 часов.
Конечно.
Вот только что социологи признаться на экзит-пуле, а потом
подчеркивают, что они стесняются.
Конечно, только
Тина Канделаки
вот написала в своем блоге на «Эхо Москвы», и все.
Ну, а ВКонтакте такая игра получается.
Да, то есть это больше игра, которая, я не уверен, что будет как-то отражать. Вообще все эти технологии, то, что мы сейчас умеем, они первым делом приведут не сколько к изменению жизни, они уже привели, сколько к большому внутреннему конфликту, потому что, например, люди боятся, что их снимают теперь постоянно. Мы не привыкли жить в таком мире, мы не знаем вообще, как с этим обращаться. Потому что, с одной стороны, можно все снять, а с другой стороны, как-то вот уже...
Ну, вот один из главных футурологов мира, Питер Шварц, да, он считает, что государство будет очень быстро осваивать социальные технологии. На самом деле, скажите, пожалуйста, вот вам всем здесь не безразлично, будет известно, за кого проголосовали или нет?
Кто?
Ну, мы сами?
Тайность голосования в чем? Вот в чем смысл тайного голосования в обществе, объединенном социальной сетью? Полностью.
Ни в чем.
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 Более того, я иногда горжусь тем, что я имею такие взгляды и такой выбор сделал.
Ну да, а кто-то все равно держит это в тайне.
Пожалуйста, ты можешь...
Нет, вчера тоже это был фантастический эффект, когда люди на канале «Россия» от Ускова до, там, кто-то, до Архангельского говорили, что мы не разделяем взглядов, но мы вынуждены проголосовать, и потому что конкуренция... Такого вообще никогда не было. Старались
политики. И политики, что здесь примерно половина это политика, а половина это влияние того антипрайваси, который существует в социальных сетях.
Более того, и вдруг я сегодня читаю во многих, опять же, постах и журналистов, и людей, ну, которые могут называться лидерами мнений, что очень боялся, что меня осудят.
Угу.
А вот осуждения нет.
Спрашиваю своих приятелей, мне там стыдно. Они не говорят, за кого голосовали. Хотя понятно, что доверие за справедливую Россию, но им стыдно признаться, потому что это не их, так сказать, партия. Но вынуждены, да, поставлены в такой контекст.
И вот это вот любопытно, потому что это, конечно, тоже меняет представление людей, собственно, зачем тогда вообще еще голосование в той системе координат, которая
мысль,
есть.
Что мы сейчас больше беспокоимся о том, чтобы не потерять контроль над своим аккаунтом в Фейсбуке, чем за тем, чтобы не потерять кредитную карточку. Это сказал, по-моему, Джефф Безос, CEO Амазона, потому что мы знаем, как восстановить кредитную карточку, но не знаем, как восстановить аккаунт, украденный аккаунт в Фейсбуке. Потому что... И, собственно, почему это не может быть моим identity, для того, чтобы моим удостоверением, чтобы голосовать? В чем логика? Почему я должен вообще кому-то доверять свой голос, если могу проголосовать напрямую? Доверять, в смысле, избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии.
Но, с другой стороны, мне кажется, что мы сейчас...
Чтобы кормить всю эту процедуру, знаете, вот...
А в Америке какая система архаичная, однако...
Я же вам говорю, что Чуров пообещал, в 2015 году будет в электронном виде. Огромное количество там людей там не будет уже подсчитывать, ничего.
Отправь смс на короткий номер.
Вот карточкой электронной, она тебе скажет спасибо, ты там,
пожалуйста. Вчера, между прочим, британские наблюдатели, которые так хвалили Россию за организацию выборов, как раз говорили, как плохо, что в Британии интернет и СМС. Ну, понятно, мы там за скобки выносим, кто там были международно. То есть нет, может быть, они плохо, и хороши. Что? Плохо, что через интернет и через СМС.
Говорит.
Ну, хорошо, надо задать вопрос.
А чем мотивировал, как в том анекдоте?
Ничем. Просто сказал, что
у вас
все не
так хорошо. Патриархально сказал наблюдатель.
Да, да, да. Да, именно так. Вот британский наблюдатель, который вчера дважды цитировал канал «Россия».
Я сразу вспомнил это видео, которое про то, как эвенки голосовали.
Да.
Вот это их радует?
Я не знаю, что... Опять, надо... Вот они сегодня все доклады, видимо, опубликуют, но вчера они все ставили оценку «хорошо» и «очень хорошо». Нет, только в одном участке...
Нет, это кого позвали, специальных каких-то, наверное, людей позвали, которые ставили оценку
специально?
«Хорошо».
Почему специально? Вот я вас умоляю. Почему специально? На самом деле очень международные наблюдатели говорили, что что-то им не нравится. Причем и один раз только было включение, где кто-то по-русски, то ли поляк, то ли... какой-то господин из Прибалтики сказал, что нет шторок на участках, что вот ну, это да, нарушение.
У меня тоже на участке не было.
Да, а, так вот. Кононенко тоже цитировал голос, который, значит, тоже смеялся. Я, ну, никто общем, не смеялся вместе говоря, с ним, кстати.
Короче говоря, вопрос весь в том, что Чуров может и обеспечит, но вопрос не в этом. Я так понимаю, что Василий формулирует гораздо более глобальные вещи. Согласны ли люди будут вот отдать это свое прайвеси? Не все, я думаю,
я бы так
и не
сказал.
Сразу.
Если им за это ничего не будет, тогда они будут готовы.
Ха! Это надо для себя решить, вы будет или не
людей
будет.
Очень много, им за это ничего не будет. Ну, просто, не, ну, понятно,
давайте,
что...
Давайте,
это афоризм.
Афоризм. Когда их много, надо когда запомнить. Их много, им ничего
собственно
не будет.
Собственно говоря, еще раз напоминаю, смотрите площадь Тахрир.
Давайте быстро дадим возможность вот Александру Георгиевичу высказаться, и, потому что мы слушателей не включили, так увлеклись разговором. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, ну, вообще приятно, приятно слушать, ничего страшного. Извините. А у меня вот такой вопрос. Вы заметили, что зарубежные каналы, вот BBC, CNN, тогда же наши русские Евроньюз, как я его прозвал, практически выборы не заметили. Просто я вот включил BBC.
Ну да, да, ну, ну хорошо, конечно, выборы вчера и в Хорватии были, так что ну мировые каналы сообщали об этом через запятую.
А зачем?
Ну да, у всех, в общем, выборы-то внутренние. Марина Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу вас пригласить спуститься на землю. Вспомните Медведева «Свобода лучше, чем не свобода». И вы сейчас так думаете, что кто-то что-то либерализует у нас и что-то сделает. Это просто для внешнего употребления, чтобы признали выборы легитимными.
Ну,
мы оптимисты.
Ну, в общем, да, потому что на самом деле мы как раз и пытались, по-моему, весь час объяснить, что поменялось.
Вот, да, вот, это
вот поменялось, и это чувствуется. И с точки зрения атмосферы, и с точки зрения медийной ситуации, и с точки зрения отношений людей. Правильно?
Да.
И, наверное, на этом и стоит сойтись.
Я не думаю, что в данном случае есть какие-то конкретные бенефициары этого события, кроме общества как такового. Да? Всего, вы знаете, я не удивлюсь, если через какое-то время, отойдя от предвыборной горячки, о которой говорил Антон, даже люди, например, со стороны той же «Единой России» начнут говорить, что это было правильно. Вообще-то. Ну, типа,
совсем... Они уже начали. Гельман вчера сказал, что вот это сознательное решение тандема, надо понизить, потому что партия взорвалась, в монополии, не развивается. Так что вот демократия должна продвигаться.
И дальше, вы знаете, есть такая очень известная, очень смешная история, которая как бы анализируется много лет, что компании, становясь публичными, даже на очень плохих рынках начинают себя вести гораздо приличнее, чем они это делают, когда они частные.
Ну, вот, значит, и с нами это может случиться.
В некотором смысле у нас из частной компании как бы ЗАО «Россия» немножечко стало ООО, провел маленькое IPO. Вот, посмотрим, что будет происходить.
Конкуренция лучше, чем не конкуренция.
Да.
Конкуренция лучше, чем не конкуренция, и сакральность власти в этом смысле явно, очевидно, понижается, а общество приобретает. Может быть, это поймет и телевидение. Я благодарю вас, всех вас. Василий Гатов, Антон Меркулов, Александр Мельман и Сергей Варшавчик. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас повтор программы «Свобода в кафе Март. Искусство феминизма».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».